Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Выходит на «Медузе», на подкаст-платформах и в Ютьюбе. Если вы смотрите на Ютьюбе, отдельная просьба, подчеркну это, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий, там это особенно важно. Меня зовут Владислав Горин. В годовщину Большой войны мы здесь, чтобы обсудить, как изменилось украинское общество и власть за это время, и про ближайшую перспективу, практически контуры предвыборных дебатов в Украине тоже хочется поговорить. Мы встречаемся с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко. Здравствуйте, дорогой Владимир.
Добрый день.
Короткое напоминание. Пожалуйста, еще раз, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. В первую очередь это относится к YouTube. Я знаю, что вы первую просьбу пропустили мимо ушей, но это действительно важно, приходится повторять. И рекомендую всем разговор, который вышел на этом канале 23 февраля. Мы говорили с военным аналитиком Майклом Коффманом, американцем по гражданству, киевлянином по рождению. Уважаемый Владимир, мы таким же образом с вами разговаривали примерно 2 месяца назад, и слоган на обложке того ролика был «Залужный – это следующий президент Украины». Вы тогда описывали политический ландшафт в стране, ранжировали политиков по популярности. Нам снова, боюсь, не обойтись без этой темы, но сначала уточню. Западная пресса, Financial Times, и украинские издания писали про президентские выборы в 2026 году и, возможно, парламентские в 2027. Вы доверяете такой информации? Вы из этой рамки исходите?
Скорее нет, чем да. Пока не прекратится нынешняя война, вряд ли будут возможны полноценные, настоящие демократические выборы. Мне кажется, что и сам Валерий Залужный это тоже понимает. Он, мне кажется, находится в таких политических и психологических метаниях. Вот сегодня он выступал, ну, судя по сообщениям прессы, в Chatham House по месту своего пребывания. И, ну, явно это шаг назад по сравнению с тем, что было несколько дней назад, когда было опубликовано интервью Associated Press. Я думаю, что он тоже понимает, что сейчас на повестке дня война. И война не закончилась, и неизвестно, когда она закончится. Как минимум на ближайшие месяцы я не вижу предпосылок для завершения большой войны. А, соответственно, если война не завершится до середины нынешнего года, то вряд ли возможно проведение выборов до конца нынешнего года. Теоретически пока возможность такая сохраняется, но скорее теоретически, нежели практически. Поэтому в этом смысле ситуация, к сожалению, не изменилась. Выборы остаются, возможно, для политиков желаемой перспективой, но это не главная, не насущная задача для большинства украинцев на сегодня.
Если позволите, я не то что хочу поспорить, но засомневаться, потому что мне это представляется по-другому. Вы упомянули интервью Associated Press Валерия Залужного, и на всякий случай для контекста, это нынешний посол Украины в Великобритании и главнокомандующий вооруженных сил Украины в прошлом, его Сырский сменил. В интервью Associated Press Залужный, как политик, как человек, который буквально практически участвует в предвыборной кампании, так это можно трактовать.
Но так это воспринимается.
Так это воспринимается. Это воспринимается как намек на эту кампанию. Он возложил ответственность за провал наступления 2023 года на политическое руководство страны, ну, то есть конкретно на Владимира Зеленского, получается, на своего потенциального соперника на потенциальных выборах. Потом он рассказал, что в 2022 году осенью у него в присутствии британских офицеров, что интересно само по себе, спецслужбы Украины проводили обыск. Это был временный командный пункт в Киеве, ну, то есть в столице воюющей страны. К тебе, как главнокомандующему вооруженных сил, приходит с обыском, и ты угрожаешь по телефону политическому руководству. Он сам это сказал. Он сказал, что я готов ответить, и я, как человек, который знает, что такое сила, знаю, как ее применить, армия меня поддержит. Это что-то близкое не то к мятежу, не то к военному перевороту. Зеленский недавно на вопрос журналистов, что это за противостояние, что за конфликт, ответил, что обсуждать это нехорошо, что сейчас не время, вообще-то армия воюет, нужно на этом сосредоточиться. На уточняющий вопрос журналистки, что насчет выборов, Зеленский начал говорить, что вы еще не знаете, пойду ли я, а может, я не пойду, какие выборы, пока идет вообще-то война, не о чем таком говорить даже. На вопрос, считает ли Зеленский Залужного соперником и получится ли из Залужного хороший президент, Зеленский сказал, не знаю. Ну, это буквально, что еще нужно для того, чтобы это стало дебатами? Разве что встретиться лично в прямом эфире. И, кстати, Залужный в Chatham House, он тоже отвечал на вопрос журналистов, да, они его спрашивали об этом, он тоже сказал, мне пока некогда об этом думать. Ну, плохо тот политик, который не демонстрирует как бы нежелание вступить во власть. Я тут не вижу метаний. Я вижу здесь предвыборную кампанию или предпредвыборную кампанию, потому что если ты не хочешь, чтобы такие вопросы задавали, ты на них однозначнее будешь отвечать. Послы себя обычно так не ведут. Любой другой посол сказал бы, вы чего? Я здесь по другому поводу. Какие выборы точно нет. Залужный не говорит ни да, ни нет. Что про это думаете?
Ну,
что
это,
может, все-таки не метание, а кампания?
Нет, нет. Когда появилось интервью в Associated Press, это воспринималось именно как начало кампании, как прелюдия. Даже не начало кампании, а как прелюдия к началу кампании. Как такая... Ну, именно вступление к этой кампании. Выступление в Chatham House, это, конечно же, вот воспринимается как шаг назад. Я общался с рядом политиков, депутатов Верховной Рады, в том числе из оппозиционного лагеря. Они воспринимают это точно так же. Это шаг назад, скорее. Я не знаю, почему и как случилось это интервью Associated Press. Возможно, там были не только мотивы политтехнологические, вот именно продемонстрировать готовность стать оппонентом Зеленского. Может быть, там был и другой мотив, о котором тоже много разговоров и предположений. Это тема контрнаступления 23-го года, которая, к сожалению, оказалась неудачным. И в конце прошлого года, да и в начале этого, была критика в адрес Залужного, которую, возможно, он воспринял как начало, возможно, начало некой контркампании против него, что его хотят обвинить в провале этого наступления. А это для него вопрос профессиональной чести. Он был тогда главнокомандующим, и он не считает себя виновным в провале того контрнаступления. Поэтому здесь могут быть разные мотивы. Пока Залужный не готов начинать именно политическую кампанию. Возможно, это была проба пера, либо вот попытка ответить на несправедливое обвинение в свой адрес. Это тоже могло быть. Но явно Залужный не готов уже сейчас бросать перчатку Зеленскому. Я согласен с вами в том смысле, что прямая критика в адрес президента со стороны посла Украины – это нарушение всех дипломатических канонов. Многие в Украине после интервью Залужного Associated Press вспоминали инцидент с Пристайко, Вадимом Пристайко, который был до Залужного послом Украины в Великобритании, это к тому же еще и бывший министр иностранных дел Украины, и его уволили с этой должности за, ну не то чтобы за критику в адрес Зеленского, там прямой критики не было и близко. Скорее было такое косвенное высказывание, которое можно было по-разному трактовать. И я считаю, что то увольнение Пристайко было несправедливым, его слова выдернули из контекста, но тем не менее уволили. А сейчас, вот мы услышали в том числе сегодня комментарий Зеленского в одном из интервью, где он сказал, что ну, не ко времени вот такое высказывание, такая полемика со стороны Залужного. И если бы хотел Зеленский уволить Залужного уже сейчас, он бы его уволил. В этом нет проблем. Но Зеленский, условно говоря, не поддался на провокацию. Возможно, какая-то часть команды Залужного и хотела использовать интервью Associated Press, чтобы Залужного уволили, ну и тогда бы точно Залужный пошел в политику. А Зеленский не сделал этого. Правильно это или нет, покажет будущее. Но вот вся эта ситуация показывает, что ни Зеленский, ни Залужный не готовы сейчас начинать прямую войну друг с другом. Не готова начинать именно предвыборную кампанию. И главная причина связана с тем, что нынешняя война не закончена и непонятно, когда она закончится. Скорее, в ближайшем будущем она вряд ли закончится. И именно эта война, я думаю, останавливает обоих. Все-таки, на мой взгляд, И Зеленский, и Залужный остаются государственниками. Они понимают, что главный вызов для Украины – это именно война. И они не хотят спешить с началом собственной президентской кампании. Тема выборов, конечно же, обсуждается. И она влияет, если не прямо, то косвенно и на Залужного. У меня сомнения или предположения, по-разному это можно называть, но я думаю, что часть команды Залужного, она, возможно, его подталкивает к тому, чтобы он начал все-таки свою самостоятельную политическую активность, пошел на конфронтацию с Зеленским. Наверняка к этому подталкивают Залужного и некоторые его контакты из оппозиционного лагеря, которые хотят, чтобы Залужный стал консолидирующим центром всей украинской оппозиции, всех, кто против Зеленского, кто хочет обновления украинской власти. Но сам Залужный, пока к этому не готов. Что касается Зеленского, Зеленский прекрасно понимает, что именно Залужный является главным его оппонентом, главным его конкурентом на будущих президентских выборах. И Зеленский тоже постепенно начинает готовиться к этим выборам. По разным данным, об этом тоже были публикации и Financial Times, в том числе, правда, Зеленский опровергнул эту публикацию о том, что вот он выступит с тем, что 24 февраля выступит с провозглашением даты выборов и референдума. Нет, Зеленский это опроверг, и на сегодня, ну, понятно, что рано выступать с такими заявлениями, война еще не закончена. Но то, что у президентской команды думают про выборы, в том числе в контексте соединения президентских выборов и референдума, в этом нет сомнений. Скорее всего, именно так. Другое дело, по моим данным, потому что я знаю, президентская команда не вполне готова к выборам. Это одна проблема. Нет людей, которые бы занимались прямой подготовкой к выборам, там, чтобы был уже некий предвыборный штаб, который бы занимался информационной политикой, консолидацией финансовых средств, организованных ресурсов для выборов. Я этого не вижу, даже близко, скорее наоборот. Еще одна проблема, тоже я на эту тему говорил с одним из руководителей украинского парламента по поводу организационной подготовки к выборам. Пока готовности к выборам уже в ближайшее время на сегодня нет. Очень многие организационные, законодательные, финансовые, правовые вопросы по выборам не решены. Деятельность рабочей группы по подготовке к послевоенным выборам далеко не завершена. И вот предположим, вдруг там через месяц, два или три договорятся о мирном соглашении. После этого формально, ну, как говорит Зеленский, можно было бы начинать подготовку к выборам, и через 60 или 90 дней могли бы состояться выборы. С точки зрения организационной готовности государственной машины к этим выборам, такой готовности нет. Вот такая, может быть, парадоксальная, противоречивая, но ситуация с подготовкой к выборам. Поэтому, процитирую одного из депутатов, все понимают, что выборов в ближайшее время не будет, но на всякий случай к ним готовится. Вот в этом вся парадоксальная противоречивость нынешней ситуации, связанной с войной и выборами.
Все понятно. Меня зацепило в том, что вы говорили про кампанию в отношении Залужного. Если позволите, хочется уточнить. Я понимаю, что, поскольку работаю тоже в медиа, интервью, Q&A, ответ-вопрос, может долго готовиться, и не обязательно публикация сейчас означает, что герой этого интервью хочет, чтобы оно вышло прямо сейчас, и что он прямо сейчас о чем-то таком думает, это отвечает его ситуативным интересам. Кроме того, тем более в случаях с большими статьями, а в Guardian вышел важный текст на днях про то, как Украина и весь мир были накануне войны, и что люди думали в правительствах о происходящем, в какой ситуации все находились, в какой ситуации все были, о том, что американская и британская разведки предупреждали и о нападении Российской Федерации. Залужный говорил, что нужно ввести военное положение, разные трогательные детали, переехал поближе к работе, работе, чтобы готовиться, пытался убедить президента, что военное положение нужно для переброски сил, а президент не верил, потому что тогдашний глава офиса Андрей Ермак убедил Зеленского, что этого не будет, и сам он в это не верил. Ну и многие полагали, что даже если это случится, то ограничится Донбассом, Российская Федерация войдет в Донбасс, и вот там будет расширение все-таки локального, но конфликта, который, надо напомнить, вообще-то начавшийся в 2014 году, к 2022 году непосредственно на Донбассе затухал. А сейчас вы говорите, есть кампания или нет кампании в отношении Залужного, то есть он на что реагирует? Он защищает свой потенциальный политический капитал от злонамеренных действий, или он понимает, что не нужно даже давать потенциальным соперникам переходить периметр?
Ну, потенциальный соперник пока только один. Для Залужного это Зеленский, для Зеленского это Залужный. Есть еще один потенциальный соперник, который скорее воспринимается как Джокер, и который сейчас, ну, как минимум, с формальной точки зрения на стороне президента, это Кирилл Буданов. Новый глава Офиса Президента, бывший глава военной разведки Украины. Многие его считают вот, тоже потенциальным участником, если не президентских, то парламентских выборов и восходящей звездой будущей украинской политики. Ну и в административном смысле он уже тоже действующий игрок, как глава Офиса Президента и как один из руководителей украинской переговорной группы в переговорах с Россией и США. Теперь, что касается даже не выборов, а вот всей этой полемики. Еще раз подчеркну, мне кажется, что здесь дело не только в выборах, не только в политических рейтингах, восприятии самой этой ситуации. Мне кажется, что Залужный в значительной мере реагирует именно на вопрос, который касается его профессиональной военной чести. Именно вот вопрос о контрнаступлении 23-го года, было оно подготовлено или недостаточно подготовлено, кто несет ответственность за его провал, потому что была критика в его адрес. Я не отслеживал эту ситуацию специально, но я слышал от ряда коллег, которые более внимательно, может быть, следят за информационным процессом, за высказываниями в Ютубе, в Телеграм-каналах. Говорят, что да, были наезды на Залужного, была критика в адрес Залужного. Возможно, он воспринял эту ситуацию как подготовку некой информационной кампании против него лично. Я не исключаю, что кто-то, возможно, ну, говорю так очень условно, кто-то, я не знаю точно, можно тут высказывать разные версии, кто это делает, представители президентской команды. Еще одна версия, кстати, популярная, что Залужного провоцирует представители оппозиции, чтобы Залужный наконец-то включился в реальный политический процесс, вот стал фактором консолидации всего оппозиционного лагеря. Это тоже версия вполне возможная. Но так или иначе, для Залужного, я думаю, очень значим был именно фактор профессиональной военной чести. Обвинение в его адрес, на которое он должен был ответить. Поэтому это одна из версий того, что произошло вот в интервью Associated Press. Теперь, что касается, ну, поскольку так или иначе вот уже сейчас это очень... Для нас сложный, драматический юбилей, если так можно сказать, дата. Четвертая годовщина начала полномасштабного российского вторжения в Украину. И дискуссия о том, были мы готовы к этому вторжению или нет, она была и в первый год войны, и после этого, и сейчас, вот в эту печальную дату, вновь эта дискуссия активизировалась, в том числе в связи с интервью Залужного.
Да, я про «Гардиан» поэтому и вспомнил, потому что да, это да. Выглядит
назначением ответа. Это не только «Гардиан», да, и «Гардиан» об этом написала, но и Залужный в интервью Associated Press коснулся этой темы. Тема остается актуальной, она еще и будет обсуждаться, в том числе и после завершения войны. Есть еще более локальные темы, которые, кстати, тоже могут касаться хотя бы частично, косвенно Залужного. Это вопрос о сдаче Херсона. Это, кстати, касается и Зеленского, потому что обвинения звучат ну, со стороны противников Зеленского в адрес президента Украины, что это он виноват, ну, в том числе Ермак, в адрес Ермака, может быть, даже больше критики. Кто-то критикует военных, и, в частности, Залужного, что вот военные не смогли защитить Херсон. Я думаю, что ситуация гораздо сложнее. Здесь нет простого линейного решения этой проблемы. Вот нет какого-то одного виноватого в том, были мы готовы или не были мы готовы к этому нападению, кто действовал правильно, кто неправильно. Я вот просто расскажу, как это воспринималось тогда, в том числе как человек, который это видел во многом изнутри. Сказать, что мы не ждали этой войны, нет, не могу сказать. Вот я приведу два конкретных факта. За несколько дней до начала российского полномасштабного вторжения я был в Мюнхене на украинских мероприятиях Мюнхенской конференции по безопасности. Вот тоже недавно была такая же конференция, она в середине февраля проходит. И тогда на украинском ланче проходило голосование. Ну, это такое украинское мероприятие, куда приглашают и друзей Украины, все, кто интересуется украинской проблематикой. И там, кстати, пожалуй, большинство составляли зарубежные гости. Ну, примерно 50 на 50, но я думаю, что все-таки небольшой перевес был на стороне зарубежных участников, ну, потому что это в Мюнхене происходило. И было голосование, раздали пульты. Вопрос был о том, будет или не будет война. Я сейчас не скажу точно, как именно формулировался этот вопрос, но суть была именно в том, будет или не будет российское вторжение в Украину. Большинство, больше 60% участников ответили, что нет. То есть дело не только в Зеленском. Не нужно думать, что только вот Зеленский не верил в эту войну. Я сейчас, кстати, скажу, что на самом деле и здесь не все так просто.
Да, но небольшая поправка. В этой статье совершенно разумно написано, что он не только не верил, не допускал и считал, что если начать подготовку, это будет провоцирование.
Нет, тут другая немножко ситуация, сейчас поясню. Она немножко иначе выглядела. Но я к тому, что восприятие войны было очень неоднозначным. Это были и эмоциональные, и социально-психологические факторы. Я не буду сейчас называть фамилии конкретных людей, но кто-то утверждал, несмотря на то, что было начиная с 2014 года, ну как это так? Не может напасть одна православная страна на другую. Хотя уже был 2014 год, был Крым, была война на Донбассе. Но тем не менее, вот такая точка зрения, она присутствовала. Были предположения, я, кстати, скажу откровенно, я тоже так считал, что более возможный вариант – это начало российского вторжения, но скорее на Донбассе. Напомню, что 22 февраля, это уже было, правда, после Мюнхена, но тоже был показательный момент, известное заседание Совета Безопасности России, где выступал Путин, опрашивал всех участников этого совета. И там речь шла о том, что нужно признать вот эти сепаратистские республики на Донбассе, заключить с ними договор о взаимопомощи и помочь им военным путем. И это воспринималось как начало войны. Но воспринималось именно как начало войны на Донбассе. Были ли готовы к нападению на Киев? По-разному это воспринималось. Кто-то говорил, что будет такой удар, многие в это не верили. Я помню, что за несколько дней до российского вторжения участвовал в телевизионном эфире на одном из украинских телеканалов, и там выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилов. И я, и еще ряд участников этого эфира его спрашивали, а если вдруг будет нападение через Беларусь, что в итоге случилось? Мы к этому готовы, ну, там, со стороны Черниговской области, ну, вернее, Брянскую область через Черниговщину. Мы к этому готовы или нет? На что мы получили ответ: у всех депутатов, у государственных чиновников есть соответствующие инструкции. Если вдруг такое нападение состоится, все получат инструкции, как действовать в таком случае. По поводу военного положения. Я знаю от многих народных депутатов Украины, в том числе из оппозиционного лагеря, эта тема обсуждалась в Верховной Раде. Накануне вторжения Верховная Рада собиралась и приняла решение о введении чрезвычайного положения в Украине. Почему не приняли решение о военном положении, хотя эта тема тоже поднималась? Причем большинство депутатов это не поддержали, в том числе и депутаты от оппозиции. были опасения, что если мы сейчас сами примем закон о военном положении, то это может спровоцировать российское нападение. Все понимали риски российского нападения. Вот я упоминал о конференции в Мюнхене. Я помню эту атмосферу. Мы когда приехали, ну, представители украинской делегации, я имею в виду не государственную делегацию, а участники от бизнеса, от общественных организаций. Виктор Пинчук, вот организатор украинского ланча, он тогда многих спрашивал, постоянно был на телефоне, все ему звонили, будет или не будет война. И он тоже спрашивал всех, будет или не будет война. Всех интересовала эта тема, все об этом только и говорили. Я помню, накануне вторжения уже, в ночь с 23 на 24, я был на одном мероприятии, презентации фильма об одном умершем украинском общественном деятеле. Нам раздали тогда всем украинские флаги, и все тоже обсуждали, когда, завтра или через несколько дней. Все понимали, что война будет. Понимал это и Зеленский в том числе. Но не хотели провоцировать Россию и надеялись, а вдруг удастся все-таки нейтрализовать этот риск. Зеленский, когда он публично отказывался признавать возможность российского нападения, он, ну как он это и сам говорил, он имел в виду прежде всего мотив нейтрализации панических настроений, рисков, связанных для экономики страны, каких-то социальных рисков, связанных вот с этой паникой. Поэтому он старался как-то сдерживать эти проблемы. Тем более накануне произошла эвакуация посольства из Киева. Поэтому он старался удержать вот эту условную внутреннюю стабильность, чтобы не начались какие-то деструктивные процессы внутри страны, чтобы все-таки государственная машина работала, а не начала поддаваться каким-то разрушительным процессам. Военные готовились к этому. Если бы не было подготовки к российскому вторжению, в том числе со стороны вооруженных сил, и тут надо отдать должное и Залужному, в том числе, и Буданову, как главе военной разведки, произошло рассредоточение военных сил, и это помогло избежать того, что ну, украинские войска оказались бы под ударами и воздушными, и ракетными ударами, и другими ударами со стороны России. Потери были минимальные, и украинская армия смогла оказать достойное сопротивление российскому вторжению. В том числе и в Гостомеле, когда была вот эта операция по десантированию российского спецназа на аэродроме возле Киева. Если бы не было готовности, не было бы подготовки к этому вторжению, мы бы действительно проиграли войну за несколько дней. А готовность была, готовились к этой войне. Другое дело, что публично об этом не говорили. Какие-то дискуссии были, конечно же. Сразу скажу, что тезис, что отсутствие военного положения мешало переброске сил, не соответствует действительности. Залужный, кстати, произвел передислокацию многих военных подразделений. Какие-то подразделения были выдвинуты к границе, какие-то были отведены, рассредоточены, в том числе были рассредоточены военно-воздушные силы, и нам это очень помогло, потому что мы сохранили большинство самолетов на тот момент, когда были российские воздушные удары. И я помню вот эти воздушные бои, которые происходили и над Киевом, и в Киевской области в первые дни войны. Поэтому я думаю, что ситуация была сложнее. Она не была такой простой, линейной, черно-белой, что вот Зеленский был против войны, а Залужный ожидал российского вторжения. Скорее, Зеленский понимал, что риск военного вторжения России возможен, но он, может быть, до конца не верил в этом. В том числе, наверное, и Ермак тоже считал, что этой войны не будет. Кстати, отмечу, справедливости ради. Это известно по публикациям западных СМИ, это про Ермака и про Козака. Вот не так давно были публикации много о Козаке. Да, Козак звонил Ермаку и требовал от него капитуляции, но Ермак сказал нет. Вот как бы мы ни относились к Ермаку, много критики в его адрес, критики справедливые, и не случайно он оказался в отставке, но он такой верный оруженосец Зеленского. Не Ермак решал, сопротивляться или не сопротивляться, а решал президент Зеленский. Зеленский, это, кстати, тоже известно по книге Саймона Шустера, журналиста «Тайм», Вот, да, он скорее колебался. Он понимал, что война возможна, но до конца, может быть, не верил в ее возможность, но готовился к ней. Готовились к ней, может быть, недостаточно, скорее всего, даже недостаточно. Но если бы не готовились, мы бы эту войну проиграли. Но самое главное в том, что когда война началась, и Зеленский, и Залужный, и все, кто должен выполнять свой долг, все его выполнили, все начали сопротивление. Если бы Зеленский, как ему предлагали американские коллеги, представители американской власти, уехал из Киева во Львов или за границу, ну, наверняка мы бы войну проиграли. А вот то, что он остался, это было символом, это было фактором психологического сопротивления, политического сопротивления. Он показал: мы не будем сдаваться, мы будем сопротивляться, будем воевать. Это имело огромное психологическое значение. Поэтому даже если были, они были, ошибки до 24 февраля, не все было сделано для подготовки к отражению российской агрессии. Можно, конечно, было сделать и больше, но то, что Зеленский продемонстрировал в первые дни войны и после этого, я думаю, что это нивелировало, нейтрализовало все его предыдущие колебания и ошибки. Именно его мужественное поведение в первые дни войны стало мощнейшим политико-психологическим фактором демонстрации украинского сопротивления и вдохновило и украинский народ, и вооруженные силы Украины на сопротивление российской агрессии и на то, чтобы мы выстояли вот в этот решающий первый период войны.
Хочу вас про это время спросить, чтобы мы поговорили про то, как изменилась украинская власть. Но не могу не отметить две вещи. Как вы интеллигентно описали этот апогриф между Козаком и Ермаком. А Ермак сказал не нет, согласно этому апогрифу. Он ответил на международном матерном вроде как. А во-вторых,
мы про... не знаем точно. Да, это со слов...
На то это и апокриф, да. Ну, и про Зеленского вы сказали, что он стремился избежать панических настроений, а я хорошо помню эти недели, когда я тоже не верил, мне казалось это невозможным, в том числе, потому что это было страшно нерациональным даже в людоедской какой-то логике Владимира Путина. Был запрос от украинского общества не педалировать это, не вовлекаться в военную ситуацию самим, и Зеленский был слаб. Вот про эту слабость и про то, что с ним стало. Надо напомнить, Зеленский к началу войны был слабейшим президентом, политиком, которому вообще, очевидно, не стоило бы идти на второй срок. Я помню его обещание не ходить, но мы знаем, что, скорее всего, это обещание будет нарушено, и если бы у него были другие рейтинги, он бы и тогда в какой-то параллельной реальности, где не было войны, большого вторжения, он мог бы пойти. Да? В то время у него в районе 30% был рейтинг одобрения, очень большой антирейтинг, около 70%. Да. Начинал он в 2019 году как раз с 70% поддержки и с не очень большого неодобрения. Война, сплочение. Сейчас рейтинг, не уверен, что о нем можно говорить все-таки в военное время, но сразу после войны, когда замеряли, он был, как и положено в воюющей стране, под 90 или даже за 90. До сих пор Владимир Зеленский в числе самых популярных политиков страны, это точно, не жонглируя цифрами, надо зафиксировать. А второе, у него беспрецедентная за эти годы, после Кучмы, может быть, даже больше, чем у Кучмы, консолидация власти, в том числе увольнение Залужного. Это, очевидно, неплохой полководец без превосходных степеней, но человек, который обеспечил оборону Украины и вообще-то наступление 2022 года. Контрнаступление, особенно успешное в Харьковской области, но тогда же и Херсон вынуждена была оставить российская армия. И тем не менее Залужный был удален. Это тоже говорит о консолидации власти. Можно говорить про консолидацию власти по тому, как власть, связанная с Владимиром Зеленским, пережила недавний кризис, который начался с коррупционного дела, Миндичгейт или дело Энергоатома, как угодно называете. Пожертвовали Ермаком, да, но тем не менее. Шутка ли украинский огромный плюрализм сейчас, и в том числе неформальные связи, пространство интриг очень сокращено, и один из главных символов этого снимок, на котором Юлия Тимошенко в своем кабинете сидит, а перед ней разложены деньги, у нее проходит обыск, или ролики прослушки, да, где ее голос, или очень похожий на ее, вкрадчиво шепотом рассказывает, видимо, какому-то депутату, как тот будет регулярно получать деньги в том случае, если согласится участвовать в этой системе правильного голосования. Ну, то есть Зеленский получил власти больше, чем многие его предшественники. Как на ваш взгляд, это является временным или вот это качество украинской власти надолго останется с Украиной, с украинским обществом?
Ну, давайте, вот вы сразу много тем затронули.
Извините.
Я бы их разделил. Ну, во-первых, об украинском обществе, о трансформации настроения, а потом уже вернусь к украинской власти. До российского вторжения, и вот тут и о власти, и об обществе, действительно, можно было говорить о том, что и популярность Зеленского ослабевала, и было очень много внутренних проблем. Тогда, кстати, были протесты, связанные с энергетической ситуацией. Вот знали бы, что будет потом в результате российских ударов. Вот эта тяжелейшая зима, которую мы пережили. Мы никогда не ждали так весны, как сейчас, вот в эту зиму. После того, что случилось, вот этот холодомор, как его сейчас называют. Но так или иначе, на тот момент, да, и популярность Зеленского падала в январе 22 года, и было много критики в его адрес. Ну, надо еще учитывать 2020-2021 год, ковид, карантин и, ну, все, что с этим связано. И одна из причин, почему Путин напал на Украину тогда, он считал Украину слабой, и слабым считал Зеленского. Он считал, что достаточно удара, внешнего толчка, и все, все посыпется. Украинская власть упадет к его ногам. А произошло прямо противоположное. И он недооценил и Зеленского, то, что он будет бороться, и недооценил украинское общество. Он считал, что большинство украинцев пассивное, очень много пророссийских настроенных, на его, по его мнению, что есть какие-то националисты, но они в меньшинстве, и они все убегут в Западную Украину, и он возьмет Киев, получит, если не всю Украину, то большую часть Украины, и все будет в порядке. А то, что случилось, стало полной неожиданностью для него. Действительно, вот в чем абсолютная, может быть, неожиданность, феномен событий 22 года, это было второе рождение украинской нации. Первое рождение, конечно же, создание независимого украинского государства, это была, ну, может быть, игра политической судьбы, связанной с распадом Советского Союза. Для одних украинцев это было воплощение их мечты о независимой Украине. Но скажу откровенно, на тот момент, 91 год, это были далеко не большинство. Другое дело, элиты украинские, это не были националисты. Даже был термин такой, суверен-коммунисты. Они это восприняли, это шанс. Вот мы получаем свою страну в наше собственное управление, без власти Москвы. Но в итоге, вот может быть, сама эта ситуация, что независимость, она досталась автоматически в результате распада Советского Союза, это сыграло, может быть, и дурную службу в том смысле, что Украину получили элиты, а не украинский народ. Украинская нация формировалась через формирование независимого украинского государства, но этот был сложный, противоречивый процесс. А вот то, что произошло в 22-м году, я думаю, абсолютное большинство украинцев, не все, конечно же, но большинство, осознали себя украинцами именно в момент этого вторжения. И как это ни парадоксально, это сделал Путин. Именно Путин своей войной дал понять украинцам, что они украинцы, не русские, не малороссы, там, как угодно можно называть, новороссы, малороссы, там разные термины, но они украинцы. В том числе и русскоязычные украинцы это осознали. И большинство украинцев поддержали и Зеленского, поддержали вооруженные силы Украины. И они понимали, что на них напали, надо защищать свой дом. Поэтому 22-й год, вот это, может быть, самое, одно из главных событий в украинской истории, не только как трагическое событие, нападение на нас и вся та трагедия, которая произошла с Украиной в результате этого нападения, но в то же время это было второе рождение украинской нации, когда украинцы осознали себя украинцами, и уровень консолидации вокруг флага, он был беспрецедентным. Надо понимать, что украинцы – это нация, которая традиционно не доверяет власти. Неважно, кто это, как имя президента, традиционно не доверяли парламенту, партиям и так далее. А тут 90% поддержки президента, у нас никогда такого не было. То, что за Зеленского во втором туре в 2019 году проголосовало больше 70% украинцев, так многие из них голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Они хотели обновления украинской власти на тот момент. Там другие мотивы были. А здесь поддерживали именно украинского президента. Уровень поддержки вооруженных сил Украины был еще больше. Сейчас уже 4-й год войны, уже 4 года войны. Не 4, 4 года войны. Конечно же, настроения немножко другие. Усталость от войны есть. Часть людей готовы на уступки. Большинство украинцев считает, что да, сейчас не про победу. Надо выходить из этой войны политико-дипломатическим путем. Но большинство украинцев, судя по данным социологов, не собираются сдаваться России, не собираются капитулировать перед Россией. Мы хотим мира. Мы готовы на компромиссы, в том числе на прекращение огня по линии фронта. Но не собираемся сдаваться России, соглашаться на путинские ультиматумы. Вот это самое важное. Поэтому да, за эти 4 года многое изменилось, но Украина продолжает защищать себя. И мы понимаем, что у нас нет другого выбора. Вот эта зима, которую мы пережили, я вам скажу, я во многом тоже был удивлен. Как я был многим удивлен в 2022 году вот этим сопротивлением, отчаянным, те чудеса, которые творили наши военные тогда. И вот эта зима для меня тоже, это как чудо. То, что делали наши энергетики в эту зиму. Как люди выдерживали холод, не только отсутствие электричества, холод, когда вот по несколько недель на левом берегу Киева, в Троещине не было тепла в некоторых районах. У всех были проблемы с теплом, с электричеством, но мы это пережили, мы выстояли.
И, вы видели, кстати, извините, что перебиваю, опрос КМИС, Киевского международного института социологии, они замерили настроение украинцев после ударов по энергоинфраструктуре в эти холода, в этой зимой тяжелый, да, самый тяжелый из 22-го, а может и потяжелее, чем в
22-м-23-м.
И оказалось, что рост неприемлемости даже есть компромиссов, потому что холод многих не деморализовал, а обозлил.
Это так, да. Кстати, на встрече с британскими коллегами в британском посольстве вспоминали и украинцы, и британцы вспоминали историю с операцией «Блиц», с ударами фашистской Германии по Великобритании в 1940 году. Та же самая история. Тогда Великобритания выстояла, несмотря на огромные разрушения, на эти воздушные атаки. И вот эти воздушные атаки только консолидировали британское общество. У нас нечто подобное произошло. Поэтому эта ситуация, на самом деле, очень закономерна. Действительно, это вот демонстрация того, что общество понимает, кто враг, и что в этой ситуации надо выстоять, надо выжить. Надо бороться дальше. Вот это самое главное, может быть, с точки зрения общественных настроений и того, что происходило и за время войны, и вот в эту зиму. Кстати, отмечу, что это самая тяжелая ситуация не только за время войны. Я думаю, что это самая тяжелая ситуация, которую вот киевляне, как минимум, а на самом деле нечто подобное, харьковчане, жители Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, это то, что украинцы не переживали со времен Второй мировой войны. Это самая тяжелейшая ситуация. Но тем не менее...
Если позволите, тоже небольшая ремарка. Вы там сказали про приятие, неприятие компромиссов в смысле мирного соглашения у Станислава Хоменко. было интервью с Алексеем Антиповичем из рейтинг-групп не так давно. И по нему, по Антиповичу, в границах 91-го года до этой цели воевать считают необходимым, нужным 10% респондентов, 20% как в 2022 году считают нужен мир. И вот эти 30% — это самые бескомпромиссные. Остальные мало кто готов к какому-то серьезному компромиссу или, вернее говорить, серьезным уступкам, тем более капитуляции. Обычно говорят, что если будет поддержка Запада и продолжительный мир, то плюс-минус линия соприкосновения — это практически консенсус, там больше 50%. Вы просто это упомянули, я решил, что не безинтересны будут эти цифры. Но еще социологи говорят про большую усталость. Я вас поэтому хочу спросить снова про власть украинскую.
Да, и сейчас
про...
я к этому вернусь, да. Я подтвержду...
Можно я это сформулирую, может быть, проблематично. Если есть усталое общество и укрепившаяся власть, не является ли это большой проблемой, когда настанет мир, тем, что существенно изменит Украину, сделает ее не такой, какой мы ее знаем, ну, минимум с первого Майдана?
Про общество все-таки я завершу. Усталость есть. Есть готовность к компромиссу, но к компромиссу не на любых условиях. Вернее, не к завершению войны на любых условиях. Это не только данные соцгруппы «Рейтинг», данные вот, упомянутого вами Киевского международного института социологии. Большинство украинцев готовы к компромиссу, именно к компромиссу. Прекращение войны по линии фронта, но при гарантиях безопасности. И украинцы не собираются признавать оккупированные территории российскими. Вот это очень важное условие. То есть вот такое понимание компромисса украинцами. Что касается состояния украинской власти и вот соотношения общественных настроений и состояния власти. Первая ремарка очень важная. Концентрация власти в руках президента Украины произошла не во время войны, а в 2019 году. Когда не только на президентских выборах, но и на парламентских выборах Зеленский одержал победу, на парламентских выборах он выиграл большинство и по партийным спискам, и в мажоритарных округах. И впервые в современной украинской истории после 1991 года у нас возникло однопартийное парламентское большинство. Даже при Януковиче, при его президентстве, не было однопартийного большинства. Тогда была коалиция партий регионов и коммунистов. Как говорил один из представителей режима Януковича про коммунистов, маленькая, но жадная фракция. Ну вот на этом держалось, да. А сейчас однопартийное большинство. У меня тогда возникло однопартийное большинство. Естественно, когда началась война, режим военного положения, нельзя проводить выборы, нельзя проводить массовые политические акции. Самое главное, большинство людей поняли, сейчас не до внутриполитических конфликтов, каких-то разборок, всем надо сопротивляться врагу. И внутренняя политика ушла на второй план, она законсервировалась, в ней не было потребности. Только осенью 23-го года, вот когда как раз стало очевидным после неудачи украинского контрнаступления, что война затягивается, она становится неопределенной по срокам и по своим последствиям, вот тогда начались, может быть, более противоречивые процессы и в обществе, и во внутренней политике Украины. И эта противоречивость сейчас не только сохраняется, но она даже усиливается. И проблема в том, что с одной стороны, действительно, в условиях военного положения, в условиях войны, власть президента, она усилилась. Он верховный главнокомандующий. Он сконцентрировал в своих руках рычаги управления в исполнительной власти. Кроме того, ослабло влияние оппозиции. Ну, нет внутренней борьбы, и это, конечно же, информационно-политически ослабляет оппозицию и в парламенте, и на местном уровне. Ослабло влияние местного самоуправления. Во многих прифронтовых регионах возникли военные администрации. В некоторых регионах, там, где были достаточно сильными позиции пророссийских сил, они исчезли как таковые. Кто-то перешел на сторону Украины, кто-то на сторону врага. Но в любом случае ситуация внутриполитическая кардинально изменилась. И, конечно же, да, это совершенно новая ситуация. Украинцы не собираются отказываться от демократии. И их отношение к Зеленскому, как к президенту, оно достаточно противоречиво. Об этом говорят и данные социологии. Уровень поддержки Зеленского, ну, это скорее уровень доверия, потому что социологи используют именно этот критерий – доверие к президенту. По разным данным, данным разных социологических опросов, это от 50 до 60%. По европейским меркам это высокий показатель. Мы знаем много примеров, от Макрона до Мерца, там ситуация гораздо более проблемная. А здесь в условиях войны, при всех претензиях к Зеленскому, в том числе в связи с проблемой коррупции, все-таки это достаточно высокий показатель. Да, уже не 90%, как в 2022 году, но показатели очень высокие. С другой стороны, вот как украинцы воспринимают Зеленского? Они его поддерживают как верховного главнокомандующего, как человека, который очень себя мужественно проявил и активно себя проявил как вдохновитель и организатор украинского сопротивления все годы этой войны. Человек, который защищает украинские интересы, который очень много сделал во внешней политике Украины. И его внешнеполитическая активность тоже вызывает доверие и поддержку. Очень показательно, что несмотря на снижение его рейтинга, вот начиная с 23 года и вплоть до 25 года, в 25 году произошли очень показательные колебания при Трампе. Как только Трамп начинал давить на Украину, принуждать Украину к уступкам, либо по ресурсному соглашению, либо по мирному соглашению, к уступкам, которые нарушают украинские национальные интересы, Зеленский этому сопротивлялся, и украинцы поддерживали Зеленского. Рейтинги Зеленского начали возрастать именно в 25 году. Периодически. Очень показательна была ситуация в ноябре 25 года. Возник Мидичгейт, коррупционный скандал, рейтинги Зеленского упали на 10%, с 60 до 50%. Потом появился мирный план Трампа, и вновь рейтинги Зеленского возросли. Вот эта ситуация, которая показывает, что украинцы готовы доверять президенту Зеленскому в вопросах сопротивления российской агрессии, сопротивлению давления со стороны США, но при этом критически относятся к ситуации, связанной с коррупцией, с внутриполитическими проблемами. Именно внутренняя политика, разнообразные и социально-экономические, и особенно коррупционные проблемы – это слабое место Зеленского. Поэтому в общественных настроениях сейчас присутствуют два тренда. Я бы даже сказал, три тренда. Вот они очень противоречиво взаимодействуют между собой. С одной стороны, есть запрос на завершение войны, но достойное завершение войны. И вот здесь отношение к Зеленскому тоже достаточно противоречивое. С одной стороны, люди поддерживают то, что Зеленский защищает свою страну как главнокомандующий и при этом ведет активные переговоры о завершении войны. Здесь он действует в унисон с общественными настроениями. С другой стороны, когда речь идет о коррупционных проблемах и о других проблемах, связанных с ошибками, просчетами власти во внутренней политике, очень много критики в адрес президента, в адрес правительства, и немало людей хотят обновления власти. Есть запрос на обновление власти. Вот два прям противоположных тренда. И третий тренд, связанный с тем, что надо все-таки сейчас сохранять консолидацию, надо дождаться завершения войны, а после войны уже будем разбираться со всеми этими проблемами. Вот эти три тренда, они очень противоречиво взаимодействуют между собой, в том числе вот и с недавней историей, с этой полемикой, ну, такой непрямой полемикой между Зеленским и Залужным. Поэтому кто будет будущим президентом Украины? Кого поддержат украинцы на выборах Зеленского и Залужного или Залужного? Это будет определяться после завершения военных действий. Сейчас все-таки большинство украинцев понимают, и это показывают и опросы социологов, где украинцы говорят, что пока не время для выборов. Должна завершиться война, после войны будем проводить выборы. И мы будем решать, кто будет новым главой государства Украины. Так что в этом плане все-таки у украинцев продолжает действовать эмоция сопротивления. Понимание того, что мы должны выжить как нация, выстоять в этой борьбе за выживание не только индивидуальное, но и коллективное. С другой стороны, украинцы не хотят отказываться от демократии. Да, война, она усилила определенные авторитарные тенденции. Это, наверное, неизбежно. Но при этом украинцы ценят демократию. И очень показательный был эпизод в прошлом году, летом прошлого года, когда Зеленский в силу определенной конъюнктуры, может быть, и понимание того, что антикоррупционное, вернее, восприятие того, что антикоррупционное расследование может ударить по его политическим позициям, по людям из его ближайшего окружения, он попытался ограничить полномочия антикоррупционных органов Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Что случилось? Возник небольшой Майдан. Не такой большой, как это было в 2004 или 2013 году, но очень показательный. Молодые люди, студенты, вышли на протесты в Киеве и в ряде других крупных городов Украины не с политическими требованиями, не против Зеленского, а в защиту антикоррупционных органов и в защиту сохранения их полномочий. И Зеленский прислушался к этим протестам. Вот надо дать ему должного. При всей, может быть, неоднозначности иногда его действий, его поведения, но он умеет прислушиваться к общественному мнению. Он понимает, что надо считаться с настроением украинского народа. И он пошел навстречу этим настроениям, он отказался вот от этих ограничений, которые сам же инициировал. И борьба с коррупцией в Украине продолжается. Это, кстати, одно из требований европейской интеграции Украины. И вот вы упоминали про Юлию Тимошенко. Идут активные расследования коррупции в парламенте. Это создает тоже очень противоречивую ситуацию, иногда дестабилизирующую ситуацию, потому что многие депутаты опасаются, что они станут фигурантами антикоррупционных расследований. Но, тем не менее, это ответ на запрос общества – борьба с коррупцией. И нам нужно, может быть, найти баланс между и сопротивлением российской агрессии, и продолжением борьбы с коррупцией, так, чтобы эта борьба, скажем так, не дестабилизировала нашу внутреннюю стабильность. Но, тем не менее, сочетание этих процессов – это как диагноз состояния украинского общества, украинской власти. И я думаю, что эти процессы продолжатся и после завершения войны. Потому что нам надо будет сохранить потенциал сопротивления, риск новой войны со стороны России, он сохранится. А с другой стороны, необходимость борьбы с коррупцией, необходимость обновления, модернизации Украины, в том числе обновления украинской власти, я думаю, что эти процессы не просто продолжатся, они после завершения войны, они раскроются, может быть, даже в еще большем объеме. А вот кто в большей мере воспользуется этими запросами общества, этими общественными настроениями, это уже покажет послевоенная ситуация.
Все основное мы обсудили. Это был политолог Владимир Фисенко. И, к сожалению, не получится услышать у вас его прощание с вами, дорогие слушатели и зрители. Мы переписываемся сейчас. Владимир находится в Киеве, и у него отключили электричество. Как вы понимаете, существенный вклад в то, чтобы люди были лишены самого необходимого тепла и света этой зимой в Киеве, носят мои соотечественники, россияне, моя страна, Российская Федерация. И это не самое трагичное проявление вот этих ударов, этой злонамеренной, целенаправленной деятельности. Что же симптоматичное? Мы очень, я полагаю, могу говорить за вас, благодарны Владимиру за то, что он нам все объяснил, и счастливы, что большая часть разговоров все-таки была записана. На прощание даже неловко напоминать, что «Медузе» нужны деньги. Давайте я этого делать и не буду. Не буду напоминать вам снова про лайки, я скажу, что «Медуза» вместе со службой поддержки, такой медиа, и с телеканалом «Дождь» участвует в сборе для мирных украинцев. Как раз деньги идут на то, чтобы облегчить страдания гражданского населения Украины. Вы можете поучаствовать в этом сборе, если для вас это безопасно, если вы не живете в России, или если вы, когда ездите туда, знаете, как купировать свои риски. Если есть такая возможность, поддержите украинцев, которые в Киеве и других больших городах этой зимой особенно страдают. Спасибо за внимание. Это был подкаст «Что случилось». До встречи.